Глава 4. Бегство в Мюнхен. Я стремился туда, в Великий Рейх, в страну моих снов и моей страстной мечты, Адольф Гитлер. Мюнхен или Берлин? Опять одиночество. Школа страха. Причины бегства. Новонайденные воинские документы. Арест Гитлера. Письмо магистрату города Линца. Негоден к строевой. Предчувствие. Благодарность эпохи. Просьба принять добровольцем. 24 мая 1913 года Гитлер покинул Вену и перебрался в Мюнхен. Ему уже исполнилось 24 года. И он, меланхолический молодой человек, равно с надеждой и горечью взирал на непонимавший его мира разочарования минувших лет. Еще более усугубили в его характере склонность к мечтаниям и замкнутости. Вену он покидал, не оставляя в ней друзей. В соответствии с его тяготевшим к реальности темпераментом, Гитлера влекло скорее к общению с каким-нибудь персонажем из недосягаемого мира – Рихардом Вагнером, бароном фон Шеннерером, Люгером. Костяк личных взглядов, сложившийся у него под напором судьбы, состоял из нескольких неосознанных чувств категорического неприятия, находивших время от времени – после периодов их смутного брожения и вызревания, выход в бурных приступах. Как он позднее заметит, Вену он покинул абсолютным антисемитом, смертным врагом всего марксистского мировоззрения, пангерманцем. Конечно, этому определению, как и всем его высказываниям, касающимся его биографии, явно присуще желание показать, что он уже с ранних лет отличался категоричностью оценок. А именно это желание и руководило им, когда он писал «Майн кампф». Однако уже само обстоятельство, что перебрался он все же в Мюнхен, а не в Берлин, столицу Рейха, служит скорее недвусмысленным доказательством того, что в его естестве весьма долго преобладала аполитичность. Или, скажем так, художественно-романтические мотивы главенствовали над политическими. А Мюнхен перед Первой мировой войной имел славу города Мус, приветливого, чувственно-гуманного центра искусства и науки, и образ жизни художника. Признавался тут самым, что и на есть законным. Мюнхен светился, как гласит одно незабываемое определение. Такое обычно подчеркивавшееся и явно рекламировавшееся своеобразие этого города охотно обосновывалось как раз его противоположностью громыхающе современному, вавилонообразному Берлину, где социальное одерживало верх над эстетическим, идеологически над культурно-бюргерским. Короче говоря, политика главенствовала над искусством. Тот довод, что Мюнхен находился намного ближе к Вене, и сюда доносились испарения австрийской столицы, и это, мол, и определило выбор Гитлера, как раз и подтверждает то, что тот пытался опровергнуть. Он руководствовался мотивами самого, что ни на есть, общего жизнеощущения, а отнюдь не побуждениями делового характера, мотивами доносившихся испарения, то есть культурной сферой. Именно они заставили его выбрать Мюнхен и отказаться от Берлина, если вообще шла речь о каком-то сознательном выборе. В имперском справочнике германского общества за 1931 год он укажет, что переселился в Мюнхен, дабы найти более широкое поле для своей политической деятельности. Но ведь, имея он такое желание, условия для этого в столице Рейха были куда более широкими. Внутренняя инерция и отсутствие контактов, определявшие его жизнь в Вене, характерны и для его пребывания в Мюнхене. Порой кажется, что всю свою молодость он прожил в огромном пустом пространстве. Совершенно очевидно, что он не вступал в какие-либо контакты с партиями или политическими группами, да и в смысле идеологии он был одинок. Даже в этом интеллектуально столь беспокойном городе с его аурой, связывавшей людей друг с другом, где любая навязчивая идея являлась свидетельством оригинальности, он так и остался в одиночестве. И это при том, что идейный арсенал Фелькиша, даже в самых эксцентричных его вариантах, находил в этом городе своих сторонников, равно как и антисемитизм, особенно распространенный среди мелкой буржуазии с ее предощущением экономической угрозы. И в то же время тут попадались самые разнообразные радикальные учения левого толка. Правда, все это смягчалось климатом Мюнхена и получало компанейский, риторический и соседский вид. В мюнхенском пригороде Швабинг собирались анархисты, дети богемы, утописты, стремящиеся улучшить мир, художники и витиствующие апостолы новых ценностей. Бедные юные гении мечтали об элитарном обновлении мира, об избавлениях, кровавых зорницах, очистительных катастрофах и варварских процедурах по омоложению дегенерировавшего человечества. Центральной фигурой одного из значительнейших кружков, образовывавшихся нередко за столиками кафе вокруг лиц или идей, был поэт Стефан Георга, собравший вокруг себя кучку талантливейших учеников. Они подражали ему не только в его презрении к нормам буржуазной морали, восславлении молодости, инстинкта сверхчеловека и строгости художественного изображения жизненного идеала, но и во всем своем поведении, вплоть до стилизации выражения лица. Один из его апостолов, некий Альфред Шуллер, открыл заново для немцев позабытую свастику, в то время как Людвиг Клагес, тоже одно время бывший с ним рядом, пришел к такому разоблачительному выводу – дух – антагонист души, примечание. Хотя это произведение вышло только в конце 20-х годов, но его название, ставшее вскоре девизом, точно передает те мюнхенские настроения начала века. Примерно в то же время Освальд Шпенглер занялся выявлением скрытых от глаз настроений распада и апелляцией к образам Цезаря, которые призывались, дабы в очередной раз отвести неизбежную гибель западной цивилизации. В Швабинге на Зигфридштрассе жил Ленин, и всего в паре кварталов оттуда, в доме номер 34, по Шляйсхаймерштрассе, снял теперь комнату у портного Поппа Адольф Гитлер. Как интеллектуальное беспокойство, так и переломное настроение времени в искусстве, ощущавшееся в Мюнхене, столь же заметно, как и в Вене, прошли мимо Гитлера незамеченными. Имена Василия Кандинского, Франца Марка или Пауля Клея, тоже живших по соседству в Швабинге и открывших новые измерения в живописи, ничего не говорили ни его уму, ни сердцу начинающего художника. На протяжении всех этих месяцев пребывания в Мюнхене он остается скромным копировальщиком почтовых открыток со своими видениями, кошмарами и страхами, неспособным, однако, перевести их на язык искусства. А та педантичная тщательность кисти, с которой он превращал свой населенный призраками комплексов и агрессивности внутренний мир в рейнские идиллии, свидетельствовала о его тайной тяге к неприкосновенности и идеализируемой красоте. Чем явственнее крепнет в нем, в его внутренней глубине осознание своего творческого неумения, да и вообще своей беспомощности, тем настоятельнее ощущает он потребность находить оправдание для собственного превосходства. Поэтому цинизм, с которым он поздравлял себя по поводу открытия зачастую бесконечно примитивных воззрений людей, был родом оттуда же, что и его склонность повсюду видеть лишь проявление самых низких побуждений, коррупцию, заговорческую жажду власти, беспощадность, зависть, ненависть, то есть и стремление компенсировать свои собственные беды за счет всего мира. И в случае с расовой принадлежностью это тоже служило ему в первую очередь в качестве зацепки для его потребностей в индивидуальном превосходстве, то есть как подтверждение того, что он другой и выше, нежели все эти пролетарии, бродяги, евреи и чехи, что встречались ему на его пути. И все-таки тяжелым камнем, как и прежде, на него давил страх, что он может опуститься до уровня люмпинов, обитателей домов для бедных или пролетариев. Те бесчисленные фигуры, которые прошли мимо него в мужском общежитии, те лица из читального зала и темных коридоров, которые, как зеркало, отразили крушение столь многих надежд и личных судеб, наложили на него свой несмываемый отпечаток. И фоном тут была Вена рубежа веков, город с настроением эпилога и запахом тления. Эта школа жизни и впрямь научила его мыслить преимущественно категориями заката. И ничто иное, как страх, был главным содержанием лет его формирования. а в конце даже, как это окажется, импульсом головокружительной динамики всей его жизни вообще. Его столь компактно выглядевшая картина мира и человека, его черствость и бесчеловечность были преимущественно защитным жестом и рационализацией того испуганного существа, каким видели его немногие свидетели тех лет его молодости. Куда бы ни бросил он свой взор, всюду виделись ему лишь симптомы изнуренности, распада, расставания, признаки отравления крови, расового торжества, упадок и катастрофа. И этот обертон, в который он вслушивался, был связан с тем пессимистическим жизнеощущением, которое принадлежит глубинным чертам XIX века, заметно заглушая и всю веру в прогресс, и всю оптимистическую науку эпохи. Но радикальность этого ощущения и та бездеятельность, с которой он отдался страху, стали такими индивидуальными и неповторимыми, что это сделало их присущими именно ему. Как раз этот комплекс ощущений и распознается за его объяснением, почему же он после нескольких лет бездеятельности, эксцентричных снов наяву, постоянных побегов в гротесковые миры своих фантазий, покинул, наконец, Вену. В его уверениях содержатся эротические, пангерманские и сентиментальные причины, выливающиеся в объяснение в ненависти к этому городу. Отвратителен был для меня расовый конгломерат, который являл собой столицей империи. Отвратительной была эта смесь народов из чехов, поляков, венгров, русинов, сербов, хорватов и так далее. А между всем этим, как вечный грибок человечества, евреи и снова евреи. Огромный город казался мне символом кровосмешения. По всем этим причинам все сильнее проявлялось страстное стремление отправиться, наконец, туда, куда с самой ранней юности влекли меня тайные желания и тайная любовь. Я надеялся сделать когда-нибудь себе имя в качестве архитектора, и так, в малом и великом, в зависимости от того, что будет уготовано мне судьбою, честно послужить нации. Однако в конечном счете мне хотелось приобщиться к счастью, иметь право быть и действовать там, откуда когда-нибудь придет исполнение моей самой заветной мечты, присоединение моей любимой родины к общему отечеству по имени Германский Рейх. Примечание. Mein Kampf, страница 135. Вероятно, эти мотивы действительно сыграли свою роль в том, что он покинул Вену. Другие же соображения, надо полагать, оказали на принятие решения лишь большее или меньшее побочное воздействие. Он сам впоследствии сознался, что он так и не смог научиться венскому жаргону. Кроме того, он обнаружил в этом городе, в области чисто культурных и художественных дел, все признаки изнеможения и счел дальнейшее пребывание в нем бесцельным уже потому, что для архитектора после перестройки Рингштрассе задачи, по крайней мере в Вене, большей частью были незначительными. И все же не эти причины были решающими. В значительно большей мере и здесь сыграло свою главную роль его отвращение ко всему тому, что было нормой и обязанностью. Выплывшие на свет в 50-х годах его военно-призывные документы, за которыми по его приказу так лихорадочно охотились еще в марте 1938 года, сразу же вслед за вступлением в Австрию, исключают всякие сомнения в том, что им было совершено так называемое уклонение от освидетельствования, то есть он хотел увильнуть от прохождения военной службы. Дабы затемнить это дело, он поэтому, явившись в Мюнхен, не только зарегистрировался в полиции как человек без подданства, но и неверно указал затем в своей автобиографии дату отъезда из Вены. Гитлер покинул этот город не весной 1912 года, как он будет утверждать, а в мае года следующего. Расследования австрийских властей были поначалу безуспешными. 22 августа 1913 года уполномоченный службы безопасности в Линце Саунер, отвечавший за розыски, записывает: «Представляется, что Адольф Гитлер не отметился в полиции ни здесь, ни в Урфаре, и его пребывание в каком-нибудь другом месте также не выявлено». Бывший опекун Гитлера, глава общинного совета Леондинга Йозеф Майерхофер, на соответствующие запросы тоже не мог сообщить о местонахождении Гитлера. А обе его сестры, Ангела и Паула, также заявили о своем брате, что они с 1908 года ничего о нем не знают. И только розыски в Вене выявили, что он перебрался в Мюнхен и проживает там по адресу Шляйсхаймерштрассе 34. И вот там-то, 18 января 1914 года, во второй половине дня, появился нежданно-негаданно служащий уголовной полиции. Он арестовал находящегося в розыске и припроводил его на следующий день в австрийское консульство. Выдвинутое против него обвинение имело очень серьезный характер. И Гитлер, после того, как он столь долго пребывал в безопасности, столкнулся с непосредственной угрозой подвергнуться осуждению. Это было одно из тех банальных событий, которые в будущем еще чаще могли придать его жизненному пути совсем иное направление. Трудно представить, чтобы он с таким порочащим честь в глазах общества пятном мог объединить и мобилизовать на военный лад миллионы последователей. Однако и здесь, как и в ряде других эпизодов позднее, на помощь Гитлеру пришел случай. Власти Линца предложили ему явиться в столь короткий срок, что выполнить это оказалось уже нереальным. А перенос срока дал ему возможность тщательно обдумать письменное объяснение. В этом пространном на нескольких страницах послании в адрес второго отдела магистрата города Линца, представляющим собой наиболее объемистый и весомый документ его молодости, Гитлер пытался всеми правдами и неправдами обелить себя. Письмо не только свидетельствовало о его по-прежнему плохом знании немецкого языка и орфографии, но и по описанию того, как шли его личные дела, говорило, что в целом его жизнь и тут, скорее всего, текла столь же неупорядоченно и бесцельно, как и в венские годы. В повестке он назван художником. И хотя это звание принадлежит мне по праву, оно все же правильно только условно. Вернее, я зарабатываю на жизнь как самостоятельный художник только ради того, поскольку я полностью лишен состояния. Отец мой был государственным чиновником, чтобы обеспечить себе продолжение образования. Я могу уделять зарабатыванию на хлеб только частицу моего времени, потому что я все еще учусь на художника-архитектора. Так что мои доходы очень скромные, они как раз таковы, чтобы хватить на кусок хлеба. Прилагаю в качестве доказательства этого справку о налогообложении и покорнейше прошу тут же сразу вернуть мне ее назад. Мой заработок определяется в ней в 1200 марок и скорее преувеличен, чем преуменьшен. И это нельзя понимать так, что на каждый месяц приходится ровно 100 марок. О нет, месячные заработки очень колеблются. А сейчас они уж точно плохие, потому что ведь художественная жизнь в Мюнхене в это время как бы находится в зимней спячке. Объяснение, которое он нашел для своего поведения, было, конечно, притянуто за уши, но оказалось в целом достаточно эффективным. Оно сводилось к тому, что хотя он и пропустил первое освидетельствование, но все же вскоре вслед за тем объявился сам, по собственному почину. А его бумаги, по всей вероятности, затерялись где-то в канцеляриях. Свое же упущение он пытается оправдать слезливой ссылкой, рассчитанной на сочувствие и не лишенной подобострастной хитрости, на нищенские условия существования в годы жизни в Вене. Что же касается упущения, в коем я грешен, осенью 1909 года, то это было для меня чрезвычайно горькое время. Я был молодым, неопытным человеком, без какого-либо денежного вспомоществования и слишком гордым, чтобы принимать его от кого-то, не говоря уж о том, чтобы просить его. Будучи лишен любого рода поддержки и полагаясь только на самого себя, моих немногих крон, а часто только геллеров, вырученных за мои работы, с трудом хватало мне на ночлег. На протяжении 2 лет у меня не было другой подруги, кроме заботы и нужды. Не было другого спутника, кроме вечного неутолимого голода. Я никогда не знал прекрасного слова «молодость». И сегодня, спустя 5 лет, осталась память в виде пятен на обмороженных пальцах, руках и ногах. И все же я не могу не вспоминать об этом времени с определенной радостью. Сейчас, когда все самое горькое уже позади меня. несмотря на жесточайшую нужду, находясь в зачастую более чем сомнительном окружении, я всегда достойно берег свое имя, совершенно безупречен перед законом и чист перед своей совестью. Примерно две недели спустя, 5 февраля 1914 года, Гитлер предстает перед призывной комиссией в Зальцбурге. Заключение, подписанное и самим Гитлером, гласит: «Негоден к несению строевой и вспомогательной службы, слишком слаб. Освобожден от воинской службы». Примечание. Описание истории со свидетельствованием основано на разысканиях Ецингера, страница 253, благодаря которому и стали известны эти обстоятельства. Там же опубликованы и послания Гитлера в адрес магистрата города Линца. Сразу же после этого он отправляется назад в Мюнхен. Есть все основания полагать, что в Мюнхене он не был совсем уж несчастным. Сам он потом скажет о внутренней любви, которую он ощутил с первого взгляда к этому городу, и объяснит этот необычный оборот в первую очередь чудесным союзом первобытной силы и тонкого художественного настроения этой единой линии от Хофбройхауза до Одеона, а тот Октоберфест до Пинакотеки, не называя, однако, и это весьма характерно, в качестве обоснования своей симпатии никакого политического мотива. Он по-прежнему живет одиноко и замкнут на своей Шляйсхаймерштрассе, но, кажется, дефицит в человеческом общении ощущается им тут не столь сильно, как раньше. У него устанавливаются, правда, довольно приличные отношения с портным Попом, а также с его соседями и друзьями, что объяснялось обоюдной тягой к политизированным беседам. А уж в пивных Швабинга, где происхождение и положение не играют никакой роли и признается любая социальная принадлежность, Гитлер находит ту форму контакта, которую он только и мог выносить, ибо она обеспечивала ему одновременно и близость, и отчужденность, непринужденные случайные знакомства за кружкой пива, легко возникавшие и столь же легко утрачивавшиеся. Это были те маленькие кружки, о которых он потом упомянет, где его считали образованным, и где он, судя по всему, чаще встречал не возражения, а одобрения, когда распространялся о непрочности австро-венгерской монархии, неизбежности германо-австрийского союза, антинемецкой и прославянской политике Габсбургов, о евреях или о спасении нации. В том окружении, которое культивировало аутсайдеров и охотно усматривало за эксцентричными мнениями и манерами гениев, он едва ли выделялся этим. Как мы сегодня знаем, когда вопрос его возбуждал, он нередко срывался на крик, но все его высказывания, сколь бы страстными они ни были, отличались своей последовательностью. И еще он любил пророчествовать и прогнозировать процессы политического развития. А от решения, которым он около 10 лет назад обосновывал свой уход из училища, Гитлер к этому времени отказался. Теперь он уже не стремился стать художником, скажет он после, не упоминая, правда, о том, в чем же виделось ему теперь его будущее, и заверит, что рисованию он тогда уделял столько времени, сколько было нужно, чтобы заработать на жизнь и получить возможность учиться. Однако он не предпринял ничего для осуществления этого намерения. Сидя у окна своей комнаты, он продолжал рисовать маленькие акварели пейзажи. Хофбройхаус и Зендлинские ворота, Национальный театр и съестной рынок. Фельдхернхалле и снова Хофбройхаус. Года спустя эти работы будут министерской директивой объявлены ценным национальным художественным достоянием, а их владельцы обязанными сообщать о них. Иногда он часами просиживал в городских кафе, молча поглощая целые горы пирожных и предаваясь чтению выложенных там же на столиках газет, или торчал в душном Хофбройхаузе, и на его бледном лице были видны следы его возбужденных раздумий. Иной раз он делал в этом наполненном пивными испарениями чаду беглые наброски соседних столиков или интерьера здания в принесенную тетрадь для эскизов. Как и прежде, он тщательно заботился о своей одежде. Любил, как свидетельствует семья портного, у которого он снимал комнату, носить фрак. Те же свидетели говорят о характерном для него стремлении сохранять дистанцию. Его было не разобрать. Он никогда не говорил ни о родительском доме, ни о приятелях или приятельницах. В целом же казалось, что он не столько был поглощен какой-то целью, сколько старанием не стать жертвой социальной деградации. Йозеф Грайнер рассказывает, что он в то время как-то встретил его в Мюнхене и спросил, как он думает жить дальше, на что получил ответ, что так или иначе скоро война, так что будет абсолютно все равно, была у него до этого профессия или нет, потому что в армии, что генеральный директор, что цирюльник, стригущий пуделей, все едино. Предчувствие не обмануло его. В «Майн кампф» Гитлер, вспоминая предвоенные годы, образно назовет их состоянием перед землетрясением, трудноуловимым, почти невыносимым ощущением напряженности, нетерпеливо жаждущим разрядки. И, по всей видимости, не случайно эти фразы относятся к довольно удачным в литературном отношении пассажам его книги. «Уже во времена моей жизни в Вене, — говорится там, — над Балканами лежала та белесая духота, которая обычно предвещает ураган. И уже вспыхивал порой яркий луч, чтобы, однако, тут же снова затеряться в жуткой темени. Но затем пришла война на Балканах, а вместе с нею пробежал и первый порыв ветра над занервничавшей Европой. Приходящее ныне время лежало тяжелым кошмаром на людях, нависая словно лихорадочный тропический зной. Так что ощущение приближающейся катастрофы в результате вечного беспокойства стало, наконец, страстным желанием. Пусть же, наконец, небо даст волю року, которого уже ничем не удержать. И вот уже упала на землю первая мощная молния, разошлась непогода, и в громы небесные включился грохот батарей Первой мировой войны. Примечание. Гитлер, Майн кампф, страница 173. Сохранилась одна случайная фотография, на которой запечатлен Гитлер среди толпы на Мюнхенской площади Одеонсплац, ликующий по случаю объявления войны 1 августа 1914 года. На фотографии хорошо видно его лицо с полураскрытым ртом и горящими глазами. Этот день освободил его от всех затруднений, от бессилия и одиночества бытия. «Мне самому, — опишет он потом свое состояние, — те часы показались избавлением от досадных юношеских чувств. Я и сегодня не стыжусь сказать, что, захваченный порывом восторга, я опустился на колени и от всего переполненного сердца возблагодарил небо. Это было благодарение, адресованное всей эпохе, и редко когда еще она предстанет столь же единой в своем воинственном порыве, как в августовские дни 1914 года. И не требовалось и безысходности впустую влачившееся существование художника, чтобы воспринять этот день, когда война ворвалась и смела мир в то святое мгновение прекрасным и увидеть осуществленным прямо-таки нравственное страстное желание». Охваченная глубокой депрессией, господствовавшее сознание не только Германии, но и всего европейского континента, восприняла войну как возможность вырваться из тисков обыденности. И тут снова проявляется, по сути дела, интенсивная взаимная связь между Гитлером и его временем. Он неизменно разделял его потребности и чаяния, но более обостренно, более радикально то, что для времени было лишь неудобством, для Гитлера было отчаянием. И как он тешил себя надеждой, что война изменит все отношения и исходные позиции, так и повсюду там, где призыв в ружье был встречен ликованием, ощущалось в глубине предчувствие того, что один век подошел к концу, и ему на смену приходит новый. Как это и отвечало эстетизированным наклонностям эпохи, война рассматривалась как очистительный процесс, как великая надежда на освобождение от пошлости и самоедство в священных песнопениях. Она воспевалась как оргазм универсальной жизни, созидающий и оплодотворяющий хаос, из которого возникает новое. Примечание. Жорж Сорель на рубеже двух веков несколько упростил замечание Прудона. Полностью оно звучит так. «Война – это оргазм универсальной жизни, который оплодотворяет и приводит в движение хаос, прелюдия всего мироздания и, подобно Христу Спасителю, сам торжествует над смертью, ею же смерть поправ. Цитируется по Friend Abendglanz Европа, страница 9, под названием «Священное песнопение». Габриэле Д'Аннунцио выпустил сборник своих стихов, в которых ратовал за вступление Италии в войну. И то, что в Европе иссяк свет, был не только, как это заявил и определил английский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей, формулы прощания, но и формулы надежды. Снимки первых дней августа запечатлели ту лихорадочную праздничность, настроение порыва и радость ожидания, с которыми континент вступил в фазу своей гибели. Мобилизация в сопровождении цветов и криков «Ура!», несущихся с тротуаров, а на балконах дамы в пестрых летних нарядах. Настроение народного праздника и радостный виват. Нации Европы праздновали уже победы, которых им не доведется одерживать. В Германии эти дни воспринимались в первую очередь как небывалое всеобщее единство. Как по мановению волшебной палочки исчезли все противостояния поколений. Пришел конец ставшей уже поговоркой немецкой розни. Это был опыт почти религиозного характера, который превратил те дни для всех, кто их пережил, в неотъемлемую ценность высшего порядка, как писал один из тех, кто такое испытал спустя десятилетия в старческом умилении. Выражением этих настроений стала стихийно зазвучавшая на улицах и площадях песня о Германии, долго остававшегося непризнанным революционера-либерала 1848 года Хоффмана фон Фалерслебена, которая превратилась теперь, по сути, в национальный гимн. Фраза Вильгельма II, прозвучавшая перед десятками тысяч людей, собравшихся вечером 1 августа на Берлинской площади Шлоссплац, что он не хочет больше знать ни партий, ни вероисповеданий, а знает только братьев немцев, получила, несомненно, самую большую известность из всего, что он когда-либо говорил. В глубоко и традиционно расколотой нации, страдавшей из-за своих антагонизмов, эта фраза на какой-то незабываемый момент убрала многообразнейшие перегородки. Немецкое единство, достигнутое около 50 лет назад, наконец-то, казалось, превратилось в реальность. Это были дни прекрасных иллюзий. Однако чувство единения лишь затушевывало то, что, казалось, оно устраняло. А за картиной примирившейся нации продолжали жить старые противоречия. Да и в основе нараставшего ликования лежали самые разные мотивы. Личные и патриотические мечты, революционные побуждения и пресыщенность, комплексы антиобщественного протеста, гегемонистские устремления, равно как и страстное желание авантюристических натур вырваться из рутины буржуазного порядка. Все это соединилось воедино и ощутило себя на какой-то момент в едином порыве ради спасения Отечества. И личные ощущения Гитлера не были свободны от таких мистифицированных представлений. Так вот и у меня, как и у миллионов других, сердце через край переполнялось гордым счастьем. Так напишет он и объяснит свое восторженное состояние возможностью наконец-то проявить свои национальные убеждения. 3 августа он обращается с прошением на высочайшее имя короля Баварии разрешить ему, несмотря на австрийское подданство, вступить добровольцем в один из баварских полков. И противоречие между уклонением от освидетельствования и этим шагом, только кажущееся прохождение воинской службы, подчиняло его воспринимающимся лишенным смысла принуждению, в то время как война означала как раз освобождение от разладов, от бремени непонятных чувств, от лишенного направления холостого хода жизни. По его собственным словам, еще подростком он был очарован двумя патриотическими книжками для народа о войне 1870-71 годов. И вот теперь он собрался вступить в ряды могучей, еще озаренной ореолом того детского чтива армии. Только что пережитые дни одарили его чувствами эмоциональной сопричастности и согласия, которых ему так не хватало. Теперь впервые в своей жизни Он увидел задачу, заключающую в шансе приобщиться к авторитету мощного, внушающего страх учреждения. И хотя в минувшие годы он приобрел кое-какой опыт, узнал нужды людей, их чаяния и страхи, но он всегда находился в промежуточных прослойках общества, был аутсайдером без ощущения тождественности судьбы. Теперь же перед ним открылась возможность удовлетворения этой глубокой потребности. Уже на следующий день после отправки прошения он получил ответное послание. Дрожащими руками, как он потом признавался, Гитлер распечатал конверт. Ему предписывалось явиться в 16-й Баварский резервный пехотный полк, именовавшийся по имени его командира еще и полком Листа. Так началась для Гитлера самая незабываемая и самая великая пора моей земной жизни. Примечание. Гитлер, Майн Кампф, страница 179.